Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. Ровно 200 лет назад иноагенты, экстремисты и террористы, известные нам как декабристы, провели несанкционированный митинг на Сенатской площади в Петербурге и предприняли попытку государственного переворота. Благодаря решительным действиям силовых органов она была пресечена, а организаторы привлечены к административной и уголовной ответственности. Да, едва начавшись, бездарно закончилось восстание декабристов. Но миф о них пережил века, вдохновлял Герцена, Ленина, шестидесятников XX века, завораживал советских школьников, пугал путинских пропагандистов. Могли ли декабристы изменить историю? И почему проваливаются почти все попытки преобразования в России? Говорим в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
Восстание декабристов провалилось почти мгновенно. Но именно поражение превратило его в миф. Несостоявшийся переворот стал первой попыткой элитного бунта против самодержавия, жестом, обращенным не к толпе, а к будущему. Из этой неудачи вырос образ благородных заговорщиков, которые проиграли историю, но выиграли память. Декабристы опирались на узкий круг офицеров, говорили на языке конституции и абстрактных свобод, и почти не имели связи с обществом, где крепостное право было нормой, а государство – единственным источником смысла. Их проект модернизации не имел социальной базы и проиграл не столько Николаю I, сколько реальности империи. Россия в тот момент была не готова к резким реформам сверху без массового запроса снизу. Для большевиков декабристы стали первой ласточкой революции. Для советской школы – романтическими героями, а для нынешней власти – тревожным прецедентом элитного предательства. Почему в России все попытки преобразований заканчиваются провалом? И могли ли декабристы тогда изменить ход истории?
Вы кого-то искали, поручик?
Своих, ваше высочество!
Когда так, то вот вам дорога.
Это был сюжет Антона Сергеенко, а к нам по Зуму присоединяется политический аналитик Сергей Шелин. Приветствую, Сергей.
Здравствуйте.
Так кто же в итоге декабристы? Лузеры или герои? Как нам их воспринимать сегодня, 200 лет спустя?
Ну, декабристы выиграли в том смысле, что после них возник устойчивый миф о декабристах. И они проиграли, что, на мой взгляд, гораздо важнее, потому что вот в результате их действий Россия не получила исторического опыта. Опытом было бы, скажем, победа военного мятежа, как это было, ну, допустим, то, чем сами декабристы вдохновлялись. Военный мятеж 1820 года в Испании.
В Испании, это, да.
На некоторое время поставил полковника Ревека во главе этой страны. А то, что у них получилось, это самый худший военный переворот там, в истории человечества, в смысле организации. Так сказал Григорий Голосов, известный политолог, и я думаю, что он прав.
Но смотрите, был ли это вообще в чистом виде военный переворот? Или это была попытка конституционного переворота, смена режима, смена, собственно, политического порядка? Потому что военный переворот, ну вот у нас множество военных переворотов в истории России, да, Елизаветинский военный переворот, там, я не знаю, убийство Павла I, полно военных переворотов. А здесь какой-то он попытка, я даже не знаю чего... Предвреждевременная попытка буржуазной революции?
Ну, если бы декабристы накануне этого мятежа или во время могли с нами беседовать, они, наверное, сказали бы, да, что это попытка конституционного переворота. Но мы же не знаем, что бы они сделали, если бы они пришли к власти. Там, очень возможно, декабристский мятеж – это действительно последняя попытка в узком смысле и военного переворота вот, по следам многочисленных бунтов, успешных, между прочим, 18 века, и какое-то предвестие будущих революционных движений в России. Но вот существенно то, что декабристы не оставили после себя никакой среды, которая, допустим, позднее возникла, такая народническая, социал-демократическая, она существовала независимо от удач или неудач каких-то отдельных выступлений. Декабристы стали героями мифа, созданного уже после них через довольно большое количество времени. У его истоков Герцен, да, как мы знаем.
Ну, как понимаете, мы вот помним, видимо, разбудили Герцена, Герцен развернул революционную агитацию. Все это со школы вбито в голове. Ленинские, да, максимы.
Ну, вы знаете, это, Ленин в данном случае, будем считать, в порядке исключения прав, потому что для Герцена действительно было очень важно. Декабристский мятеж, портреты декабристов, которые он публиковал на обложке своих изданий. Вот, то есть он действительно развернул вот такую
агитацию. Но это же действительно в чистом виде идеологическое конструирование мифа, потому что, по большому счету, ко времени Герцена о декабристах успешно забыли, и сами они после переворота вообще, условно говоря, моментально сдались на милость победителя, сотрудничали со следствием, и вообще вся дальнейшая история декабристов, ну, кроме казни, наверное, она, ну, как бы, очень такая государственническая.
Это на самом деле печальная история, потому что декабристы, в общем-то, в подавляющем, не все поголовно, но в подавляющем большинстве почти сразу же стали лоялистами, а некоторые даже и охранителями. То есть вот они сами не отстаивали вот, конституционность и справедливость своего переворота. Они расценивали это как ошибку, там, с разной степенью энергии каялись в ней. И, безусловно, там вот, и вовсе не считали, что вот они проложили какой-то правильный и хороший путь.
Ну да, какая-то моральная капитуляция. Вот, и в этой связи часто вспоминают Тютчевское знаменитое, да, про кровь декабристов. «Едва дымясь, она сверкнула на вековой громаде льдов, зима железная дохнула, и не осталось и следов». Так немножко пренебрежительно, да, цинично Тютчев. Ну, понятно, Тютчев все-таки, так сказать, государственник, монархист, дипломат, отзывается об вот этом восстании. Но это действительно так, как бы их смело вот этой русской зимой, и такое ощущение, что они вообще откуда-то их принесло не здешним, не русским ветром, откуда-то из наполеоновских времен, из 12-го года, из эпохи Просвещения, они какие-то очень внешние на теле российской истории.
Ну, фактически во многом это так, но на какое-то время, вот тогда, после наполеоновских войн, в 10-х, в 20-х годах, в России существовала такая, ну вот, среда, такая оппозиционная, во многом действительно офицерская, дворянская. Декабристы были ее частью. Было принято критиковать режим, там, рассуждать о том, что в Европе там, есть какие-то достижения, которые нужно перенять. Но эта среда, вот, из которой вышли декабристы, она довольно быстро была подавлена, в том числе и после этого мятежа декабристского, и следов от нее как бы не осталось. Вот можно ли сказать, например, что в российской армии после декабристов чтили декабристов? Это же совершенно не так. Сравните, допустим, что в испанской армии очень чтили Риего, появлялись после его казни в 1823 году, появлялись один за другим различные там, политизированные военные, генералы. Там, в России этого не было. Вот декабристы исчезли, как будто их не было.
Вообще в России не было традиции бонапартизма, не было сильной традиции, как бы сильной, независимой военной элиты, которая формулировала бы свои политические требования. То есть в любом случае первично было государство. И вот здесь хочу вернуться к вопросу, с которого мы начали. А могли ли они вообще победить? Можем ли мы представить себе, и ради чего, что случилось бы из-за их победы?
Я думаю, что, конечно же, если бы они победили, то они бы провалились как руководители государства. Там, у меня, например, на этот счет нет ни малейших сомнений. Они просто были совершенно к этому не подготовлены. Но какой-то слабый шанс именно победить и на некоторое время встать во главе России у них был. И это был бы очень интересный и полезный для России, очень интересный исторический опыт. Потому что вот без исторического опыта, без каких-то практических воспоминаний никакое общество, никакая страна вперед не движется. В России действительно всегда был силен режим, всегда было сильно государство, всегда оно задавало во всем абсолютно тон, и общество никогда не могло ничего этому государству продиктовать. Это был бы замечательный и очень интересный опыт, если бы хоть раз, хоть на какое-то время им удалось бы победить. Но они были очень далеки даже и от победы.
Программа декабристов исполнялась фактически весь XIX век. Это и 1861 год, и затем вплоть до 1905-го.
Ну, это можно сказать, но я не думаю, что кто-то, вот, что Александр II, который осуществлял освобождение крестьян, он вот задумывался. Вот, да, вот декабристы были правы, так сказать, самое время осуществить их планы. Просто вот как бы жизнь подсказывала ему, что надо, наконец, освободить как-то крепостных. И он это сделал.
А Россия
и,
была и... готова? А была ли готова Россия в первой половине вообще к отмене крепостного права?
Ну,
ведь вопрос ставился, да, со времен Радищева. Ведь мы говорим о, как бы, о ключевой политико-экономической основе российского государства. Но возможно ли это было в практическом смысле?
Это стоило попробовать. Может быть, это и не удалось, но на самом деле освободить крепостных... Если бы удалось хотя бы серьезно начать освобождение крепостных, то ведь очень трудно было бы обратно сделать их крепостными. Даже в случае там, смены режима обратной. Там, это очень трудно загнать обратно вот, такие перемены. Поэтому попробовать стоило. Чем раньше такие попытки были бы предприняты, тем лучше было бы для России.
Говорят, что итогом вот этого всего стала николаевская реакция и, так сказать, вот это полвека, ну не полвека, там 20, там 30 лет, да, 30-летие николаевское, на которое была заморожена Россия, что это стало своего рода контр, да, реакцией, такой термидором, контрреволюцией, ответом на декабристское восстание. Так ли это? Или Николай просто как бы шел своим объективным путем? Или он действительно был напуган?
Мне кажется, ну, вероятно, он был напуган в день мятежа. Испугаешься тут. Вот. Но я не думаю, что вот он 30 лет правил вот, как такой действительно реакционер и охранитель, что он все эти 30 лет, так сказать, вот, ему события, его диктовали воспоминания там, вот, о дне мятежа. Ну вот просто режим был такой охранительный. Если бы вдруг не случился декабристский мятеж, я думаю, что режим Николая I в любом случае задушил бы вот такие либерально-дворянские какие-то кружки, из которых вышли те же декабристы. Я думаю, что он это бы сделал почти таким же порядком, как он это сделал. Ну вот, скорее мы можем говорить о том, что российское общество ничего не возражало против такого режима. Этот режим чувствовал себя абсолютным хозяином в России. Этому, по-моему, надо удивляться и не говорить о том, что вот не получилось так, и из-за этого там Николай был так бедняга травмирован, что не мог проводить какие-то мудрые реформы. Он их, может, и не собирался проводить.
Вы знаете, вот я хотел более широко взглянуть на вопрос. А вообще, когда российское общество было готово к переменам? Мы можем назвать, ну что, только, наверное, 1917 год? Ну или в связке революции 5-го и 17-го года, когда это было, скажем, и верхушечное движение, и, так сказать, вот эта какая-то ударная партия, сила сбоку, которая захватила власть, и, в принципе, общество было готово к переменам.
Ну, мы знаем, что это были такие те еще перемены, то есть общество было готово к такому перевороту, к тому, что вся жизнь перевернулась вверх ногами. Но вот мне кажется, что вот именно крайняя бедность исторического опыта России, она приводит к тому, что постоянное откладывание каких-то попыток что-то изменить, постоянные неудачи общества, хоть что-то, так сказать, как-то, даже пусть неуклюже и неудачно, но двинуться там, своим каким-то путем, они привели к тому, приводили время от времени приводит к таким взрывам, к тому, что происходит, события выходят из-под контроля абсолютно, неопытные, неискушенные элиты, так называемые, не справляются с ситуацией, наверх поднимаются очень сомнительные такие крайние круги. Так вот, в большой степени 17-й год – это результат того, что вот, в предыдущей истории России очень мало опыта, так я думаю.
Мало опыта реформы, мало опыта исторических изменений, так скажем, исторического творчества. Действительно, вот эта вот непрерывная зима, и когда вдруг наступает бурная весна, то это кончается половодьем. Вы знаете, да, здесь это напоминает немножко позднюю работу Лотмана «Культура и взрыв», где он говорит, что российская как бы семиотика сама, она очень бинарна, там две оппозиции всегда. И это приводит к тому, что у нас культурное и цивилизационное развитие происходит через череду взрывов. Оно постоянно кончается взрывом. И вот да, вот, пожалуй, то же самое, о чем вы говорите, что не бывает каких-то постепенных изменений, и нет опыта вот этого вот постепенного реформирования страны, да, в результате происходят взрывы типа 17-го года.
Ну, я бы даже сказал, что не только постепенного реформирования, потому что реформирование подразумевает какие-то действия сверху, но вот какие-то режимы, как сменяющиеся режимы в России, они начинают какое-то реформирование, если они ощущают, что там земля под ними трясется. Если общество не подает им сигнала, что земля трясется, если общество не показывает, российское общество, не показывает им, а оно практически никогда не показывало, что оно может их и свергнуть, я думаю, что и реформы не начинаются. Вот. Так что вот какой-то опыт свержения режима пошел бы на пользу. Я говорю там про такое достаточно умозрительное рассуждение о том, что декабристы могли бы и победить. Конечно, они бы выступили неудачно, но если бы они смогли хоть на какое-то время свергнуть режим, это был бы полезный опыт.
Ну да, это удивительная совершенно вещь. Я думаю, мы об этом еще позже в этой программе поговорим. У России постоянно случаются исторические развилки, да, когда, кажется, элита или народ могут взять власть в свои руки и попытаться развернуть страну несколько в другом направлении. Да, вот есть такая книжка «Выбирая свою историю». Никита Соколов и Ирина Карацуба написали, и Курукин еще третий. И они смотрят несколько эпизодов, когда Россия могла пойти по другому пути. Да, это там, скажем, земские соборы, там 1612-1613 год. Это в том числе декабристское восстание. И каждый раз все равно одерживает верх государства. Каждый раз вот это вот какая-то существует альтернатива, существует попытка, но все равно вот эта мощь русского левиафана, она продавливает в каждой из этих ситуаций.
К сожалению, это так. И особость пути России именно в этом и заключается. Я не думаю, что мы много найдем на планете вот таких крупных империй, крупных держав, в которых до такой степени сильно является центральная власть и до такой степени слабым общество.
Да, действительно, здесь вот этот вот дисбаланс между государством и обществом, государством и элитой, государством и экономикой, он проявляется в каждом историческом повороте. Вот и сейчас тоже, да, если проецировать на 21 век, да, как 90-е годы тоже, ну, не декабристы, хотя тоже сравнивали, да, Болотную с декабристами, декабрьское восстание. Тоже к этому вернемся, там Ходорковского, Навального часто с декабристами сравнивали. И все равно продавливает государство своей волей, и мы возвращаемся вот к этому объятию этого самого левиафана. Ну что ж, Сергей, спасибо большое за этот рассказ. Сергей Шелин, политический аналитик, был с нами на связи, а мы продолжим наш разговор буквально через мгновение.
Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. «Золотой запас свободы» представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о декабристах. 200 лет восстанию декабристов. Могли ли они изменить Россию? И меняется ли Россия вообще в результате переворотов или даже реформирования? О историческом опыте восстания декабристов рассуждает историк и публицист Ярослав Шимов.
Если говорить о попытке поменять как бы саму систему радикально, ну, до 1917 года действительно удачи они не имели, и декабристов относят к одной из наиболее серьезных попыток такого рода. Возможно, дело в том, что не было, ну, говоря, так сказать, таким наукообразным языком, социальной базы достаточно. Это все были такие верхушечные движения в кругах армейских офицеров, образованных слоев общества, в основном столичного. Такая рябь на глади большого очень океана российской жизни, в глубине которого это волнение совершенно не чувствовалось. Ну и, видимо, в этом была основная причина неудач подобного рода выступлений. Ну, миф существовал в советский период, поскольку декабристов привязывали, как бы делали их родоначальниками революционного движения как такового, через них проводили черту к Герцену и революционным публицистам середины XIX века, потом к народникам, потом к революционерам уже XX века и к самим большевикам. И вот все, с большевистской точки зрения, все прекрасно кончилось на так называемой социалистической революции. Конечно, это была искусственная привязка, потому что декабристы были и по своему социальному происхождению, и по своим целям, и по той исторической традиции, которой они принадлежали, они были явлением совсем другого рода. Они на самом деле, это, конечно, спорный тезис, и я его разделяю, они ничего не начинали, они завершали. Они завершали эпоху попыток успешных в основном, но и неуспешных, дворцовых переворотов России XVIII – начала XIX века. Отличались они от каких-нибудь бравых гвардейцев Елизаветы или Екатерины II только тем, что у них была и определенная идеологическая программа, и определенная программа смены системы, а не только правителя. Это, конечно, важное отличие, но средства, которыми они хотели достичь своих целей, они были абсолютно такими же, как у их предшественников, то есть военный переворот. Ну, понятное дело, что нынешние российские власти, которые, в общем, все ближе и ближе к де-факто самодержавной модели, ей симпатичнее Николай I, тот, кто, так сказать, одержал победу в этом противостоянии. Понятное дело, что это не вчера началось, вот это изменение взгляда на декабристов. Был же фильм несколько лет назад снятый «Союз спасения», где уже они представали не в самом симпатичном виде, и это прям такая вот антитеза советскому восприятию, очень известному фильму советских времен «Звезда пленительного счастья», где, конечно, декабристы – герои, трагические герои. То есть понятно, что в современном контексте современной России и российской власти вся власть, любой режим, он, ну, как бы его нельзя трогать руками, он неприкосновенен, поэтому декабристы покусились на святое, на высшую государственную власть, поэтому они подлежат осуждению.
Это был историк и публицист Ярослав Шимов в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. А к нам по Зуму присоединяется историк Сергей Эрлих. Приветствую, Сергей.
Здравствуйте.
Ну вот действительно, в самом деле, переворот, вот сейчас и Ярослав Шимов говорил, действительно был один из череды переворотов. Вот Сергей Шелин писал статью об этом, он посчитал очень интересно, что от Василия Темного, да, от 15 века до Путина 40 правителей России было, 2/3 в них сменялись в результате путча или бунтов. Тут же Николай I, у него и отец, и дед погибли в путчах. Так что ничего такого особо нового для России в этой попытке не было, да?
Ну, такая версия существовала даже в историографии. Об этом писал, был такой историк Пресняков в начале 20 века. Он говорил, что это, да, последний дворцовый переворот, было такое понятие. Но надо все-таки учесть, что в отличие, вот Ярослав Шимов об этом сказал, что отличие было, что у декабристов был план все-таки поменять строй, а не правителя. То есть конституция и отмена крепостного права. Так что поэтому назвать в чистом виде это дворцовым переворотом, конечно, нельзя. И как раз, скорее всего, потому что они не ориентировались на предшествующих заговорщиков, у них ничего и не получилось. У них не было опыта именно вот такого идеологического восстания по смене режима.
Но здесь, конечно, важнее, вот об этом, прежде всего, хотелось бы с вами поговорить, важнее миф о декабристах и их воздействие на всю последующую российскую историю. То есть оно проявилось не в момент путча, да, не 14 декабря, не в следующие несколько лет, да, а на протяжении десятилетий. То есть миф фактически, это мы об этом уже говорили, он создается Герценом. И он как бы проецируется вот в это вот новое зарождающееся сословие российской интеллигенции и вот этот просвещенный класс.
Да. Конечно, автором декабристского мифа является Герцен. Это несомненно. И важно, что он сделал. Что в России так сложилось еще там с Ивана III, в общем, власть занималась своим пиаром. Ее пиар был в чем? Что верховный правитель – это святой рыцарь, который спасает Россию от зарубежного дракона и его внутренних пособников. И народ всегда говорил, ладно, мы потерпим, что там плохо живем, зато он защищает от этих, от, там, да, татар, от немцев, не знаю еще от кого, так сказать, и в этом был такой консенсус. И все, кто хотели выступить против власти, они были вынуждены или под лозунгом лжецаря, так сказать, это один вариант, а второй вариант – это вот... ну, это Пугачев и Лжедмитрий. А второй вариант был воевода. Воевода правильного царя. Это так выступал Разин, например. Вот. И даже декабристы, когда они выводили 14 декабря на Сенатскую площадь солдат, они использовали ту же самую схему — верность законному императору Константину. То есть, как бы это ограничивало бунтовщиков. А Герцен что сделал?
Он перевернул. Даже, извините, дополню, или даже Конституция, как жена, да, как жена Константина, хотим Конституции, что нужна была вот эта антропоморфность, что мы не абстрактны.
Это было, скорее всего, это был анекдот, просто, да? Который уже рассказывался после восстания, то есть, ну, в мемуарах декабристов нету,
не
что
проходит,
солдаты
не
кричали и жену его Конституции. Я думаю, что они солдатам вообще про Конституцию ничего не говорили.
Но красиво имя.
Да, это уже такая анекдот был, после восстания он появился, да.
Да-да, извините, прервал вас, да.
Вот, а значит, Герцен что он сделал? Он перевернул вот эту царскую мифологему, то есть у него святыми рыцарями стали декабристы, там воины-сподвижники, как он их называет, да, а сподвижники — это подвижничество, ну, в общем, это уже не просто, так сказать, светские люди, а это уже такой сакральный, как бы он придает им. Ну, и рыцари, кованные с головы, из чистого железа с головы до ног, это, значит, закованные в латы, так сказать, рыцари, да, вот. А противник Николай I, который отличался таким испепеляющим взглядом, это все отмечали, что у него был такой страшный взгляд, он его называл постоянно Горгона-Медуза, то есть чудовище, то есть он его превратил в дракона. И теперь революционерам уже не надо было прикидываться там этими истинными царями, они говорили, нет, мы святые рыцари, которые боремся с этим драконом самодержавия. То есть вот именно Герцен это сделал. И еще важный момент. Я послушал предшествующего нашего коллегу Сергея Шелина. И ну, он говорил, что вот после декабристов ничего не осталось, как бы это все исчезло, и вот появился Герцен. Но я хочу напомнить, а вот самый главный миф, в общем, европейской истории, легенда о Христе. Ведь тоже, когда его казнили, я думаю, что это реальная история, потому что в то время люди выдумывать не могли, там очень много таких мелких деталей, что я считаю, что это реальная история Христа. В самих-то источниках того времени практически ничего нет, там какие-то ищут с большим упорством, но, в общем, как бы в то время современники этого не заметили. То есть всегда между историей и мифом вот должно пройти время, и, собственно говоря, вот между декабристами произошло то же самое.
Да. Ну и миф не единственный. Это не только миф святых мучеников, рыцарей, которые затем уже Герцен в зарождающуюся интеллигенцию вбросил. Это же еще две части этого мифа. Это миф о женщинах. Миф о русской женщине, тоже это Некрасов, то же время. Да. И третье – это пушкинский миф. Миф о декабристах слился с пушкинским мифом.
Друг Пушкина, да-да. Это в советское время это было все популярно. Значит, там говорилось так, что Пушкин – друг декабристов. То есть он в таком духе. То есть Пушкин как бы пристраивался к декабристам. Сейчас, кстати, уже поменялось, уже декабристы – друзья Пушкина. То есть Пушкин вышел на первое место.
Но это же было, где бы, и вопрос Николая, где бы вы были 14 декабря, будь вы в Петербурге.
Было, да. Это реальный ответ, да. То есть он подтвержден самим Николаем I в его воспоминаниях.
Да. Ну и в данном смысле это как бы слилось уже, это уже в советское время, это как бы три составляющих одного вот этого вот мощного декабристского мифа. И для советской власти он был важен. И он действительно вдохновлял, я вспоминаю свое детство, свою юность, там и Дельмана, лекции, и книги, и декабристы были неким непререкаемым авторитетом, еще большим, чем комиссары какие-нибудь окуджавовские.
Ну вот все-таки там, так сказать, эволюция была, да? То есть, если до 17-го года, конечно же, это был центральный миф именно... То есть, это базовый миф русской интеллигенции. Собственно говоря, она вокруг этого мифа и создалась. И у нас почему-то считают, что это только революционеры ему следовали. На самом деле, ему следовало огромное количество вот тех врачей, учителей, которые шли в народ, и другие деятели, которые реально жертвовали собой. То есть это, потому что всегда понимают слово самопожертвование, это пойти на смерть. Ну, как Навальный, например, да? На самом деле, есть повседневное самопожертвование. И вот огромное число людей этим были увлечены, и те положительные реформы, которые проходили в России до 17-го года, они как раз проводились усилиями именно вот этих людей. То есть отмена крепостного права, судебная реформа и так далее, и так далее. И действительно, Россия, как-то мы об этом не очень говорим, но она, несмотря там на самодержавие и так далее, она развивалась достаточно успешно.
Да, я сейчас думаю, действительно, вот эта вот фигура пожертвования, самопожертвования, декабристы тоже вписываются, уже их бытие в Сибири, да, как они соединяются с простым народом, работают на рудниках, как бы в ГУЛАГе сказали на рудниках, но это уже, я думаю, в 20 веке это ударение пошло, вот, или там учительствовали в местных школах, жены декабристов, это некая такая легенда слияния с народом, да, вот этой элиты, реформистской элиты, то, чего затем искали подвижники, просветители и вся вот эта вот народовольческая разночинная интеллигенция второй половины XIX века.
Да, и, конечно, они вдохновлялись примером декабристов. И в Сибири, кстати, они до сих пор хорошо отзываются, потому что их воспринимают, прежде всего, как просветителей. То есть они учили, лечили, там и другие культурные у них были проекты. Ну, не у всех, конечно, но у многих. Вот. То есть, да, они на примере вот это повседневное самопожертвование также демонстрируют.
Ну, смотрите тогда, у нас получается как бы три бытия этого мифа. Первый миф – это 19 век от Герцена и Некрасова, русская интеллигенция. Второй миф
– это... до 17-го года, я бы сказал.
До 17-го года, да, до 17-го года. Второй миф – это советская власть, которая из них создала вот этих вот предтечу революции. И третий миф – это шестидесятнический, да, наверное, вот это вот Акуджава, Галич, петербургский романс, «Смеешь выйти на площадь». Нет, и четвертый, и затем уже затем этот же миф начинает работать в путинской России. Все это «Смеешь выйти на площадь».
Давайте, да, по порядку, да, как эволюцию мифа.
Ну, фактически, да, 4 инкарнации декабристского мифа. 19 до 17 года, советская власть, шестидесятники, и затем уже поколение там болотное, условно говоря.
Ну, во-первых, скажем так, вот первый, который был до 17-го года, это был миф не только большевиков, я хочу уточнить, там слабая борьба. Потому что Ленин, когда он про три поколения написал, он хотел сказать, что мы, настоящие наследники декабристов, на самом деле все партии, там, начиная от кадетов и левее, так сказать, воспринимали декабристов как своих предшественников. И можно сказать, что декабристский миф сработал тем тараном, который уничтожил самодержавие. Это первая, так сказать, часть. И есть очень хороший и поэт, и исследователь Андрей Чернов. Он, кстати, потомок, ну, не потомок прямой, родственник декабриста. Константина Чернова. Угу. И он очень хорошо сказал, что историческая аналогия становится политической технологией. То есть вот Герцен создал вот из этой аналогии, создал, значит, политическую технологию, которая снесла царский режим. Большевики, кстати, когда они уже пришли к власти, ну, там не в 20-е годы, а, наверное, уже в 30-х, они, в общем, с опаской смотрели на это революционное движение, потому что это были плохие примеры, то есть бунтовать против власти. И Сталин, значит, там разогнал эти организации каторжан, там даже еще часть из них еще раз посадили, даже там кого-то казнили, если мне память не изменяет. Да. Вот. И народники были вообще как бы террористы, да, террористы были вообще как-то исключены, их практически о них не говорили, а декабристы, они уже были не столько революционеры, вот поздний сталинский режим, когда Нечкина пишет и так далее, они уже были даже больше, так сказать, патриоты, то есть ветераны войны с, значит, Наполеоном, которые защищали родину и так далее. То есть из них как бы вот их бунтарский дух власть, в общем-то, старалась удалить. Но поскольку у Ленина есть эти цитаты «три поколения», то есть удалить их вообще было невозможно, И вот эта интеллигенция уже после, ну, скажем так, позднехрущевская и брежневская, она уже осмелела, потому что, ну, во-первых, закончились казни, то есть уже смерть не грозила, как это было при Сталине.
Возвращение и... к ленинским нормам, да?
Да, возвращение к ленинским нормам и возвращение к декабристам, которых, в общем, вычеркнуть было нельзя, потому что они ссылались, те же цитаты из Ленина приводили, да? Вот. И они начали проводить эти подрывные смыслы, ну, самый знаменитый, конечно, это «Смеешь выйти на площадь», так сказать, то, что Галич пел, причем... Причем считается, что он написал этот романс после этой, когда вышли в августе 68 года эти 8 человек. Он написал его раньше, и часть из этих людей, кто вышла на площадь, слышали этот романс Галича. То есть он тоже выступил такой, как бы, ну вот, метафорой мятежа.
Проводником, да.
Да, и это, конечно, эти все смыслы считывались, там все читали вот апостол Сергея Эдельмана, Окуджавы, там, ну, там, я забыл, как там, ну, там про Пестеля тоже.
Да, сейчас тоже популярный, из головы, да.
Популярный роман и так далее. И люди, которые в 91-м году выходили вот перед Белым домом, я это в художественной литературе я это встречал, там, значит, об этом писатели говорили, что вот мы выходили на площадь и вспоминали декабристов, там свобода вас встретит радостно у входа и так далее. То есть, что второй раз сработал этот таран декабристский.
Действительно, да, вы знаете, очень давайте вот на этой точке сделаем паузу, и вы правы в том смысле, что действительно вот какая-то была очень мощная, пускай она в 25-м году, 1925-м, не принесла последствий, но это какая-то вот вакцина была, да, какое-то очень мощное ядро такое было заложено смысловое в русскую историю, которое взрывалось век за веком, десятилетие за десятилетием. Это очень важная составляющая в декабристах. Мы продолжим наш разговор буквально через мгновение.
Преступление и война.
Воюющие армии не должны употреблять такой вид оружия, когда они ведут боевые действия в населенных пунктах.
Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о 200-летию декабристского восстания. 14 декабря по старому стилю, 26 декабря по новому стилю 1825 года. И это, как мы уже говорили, было не просто событием той эпохи, да, отголоском эпохи Просвещения, отголоском наполеоновской эпохи, отголоском войны 12-го года. Но это заложило некое ядро, некую взрывчатку под российскую историю, которая рванула не раз и не два. И в 1860-е годы с подачи Герцена и Некрасова, и затем в 1917 году, и в 1960-е годы, и в путинскую эпоху. И не случайно путинские пропагандисты так тщательно стали редактировать миф о декабристах, о чем, в частности, говорит фильм «Союз спасения», выпущенный в 2019 году.
Фильм «Союз спасения» внешне рассказывает о декабристах, но по сути о границах допустимого. Герои там смелые, честные и даже симпатичные. Однако их главная ошибка, по мнению автора фильма, не в слабой организации или неудачном моменте, а в самом намерении бросить вызов государству. Идея фильма проста и назидательна. Протест может быть благородным, но он становится преступлением в тот момент, когда угрожает власти. Декабристы в этой версии истории не враги, а заблудшие дети империи. Их показывают сочувствием, но лишают политического смысла. Революция превращается в трагическое недоразумение, а самодержавие – в единственную силу, способную удержать страну от хаоса. Это кино не про свободу, а про лояльность. Меняться можно, сомневаться можно, но выходить за рамки дозволенного нельзя. «Союз спасения» тем самым работает как современный идеологический комментарий. Он предлагает зрителю простой вывод. В России опасно не быть плохим, опасно быть слишком смелым.
Это был сюжет нашего корреспондента Антона Сергеенко. Но от себя вспомню также, что разгромные рецензии, собственно, на фильм тогда были написаны не лоялистской прессой, типа «Комсомольской правды», а, я помню, Антон Долин писал в «Медузе», кажется. Или еще, да, нет, еще «Искусство кино», еще «Искусство кино» было. Он писал, что этот фильм фактически оправдывает репрессии. Что репрессии и казни оправданы против тех, кто восстает против государства. После чего... как бы так случилось, что журнал «Искусство и кино» прикрыли. Так что вот эта вот декабристская закваска, декабристские дрожжи продолжили работать дальше и в 2019 году. Мы продолжаем наш разговор с историком Сергеем Эрлихом. Сергей, ну вот да, фильм «Союз спасения», и это говорит о том, что новое путинское, ну уже не новое, уже больше четверти века с нами, путинская власть продолжает работать с декабристским мифом и очень сильно его разворачивает и очищает от любого революционного содержания.
Ну, я хотел все-таки тут немножко отойти к 91-му году. Что произошло после 91-го года? Если до этого была действительно русская интеллигенция, особенно, конечно, до революции, и даже в советском варианте все равно элементы такого жертвенного поведения были у лучших представителей интеллигенции, может быть, уже в ослабленном виде, то есть они где-то понимали, что... значит, надо просвещать народ, вот тот же Лотман, он же мог там сидеть, писать свои гениальные книги, а он проводил кучу всяких этих школ учебных и так далее, и так далее. То есть это действительно было еще у советской интеллигенции. Но после 91-го года, когда нищие врачи, учителя, безработные инженеры, все изменилось. Это, кстати, очень хорошо отражается на литературных публикациях вот, в журнальном зале. Это там 90-х, начало 2000-х. И там вот эти интеллигенты говорят, да, мы вот жертвовали собой ради народа, а народ неблагодарное быдло, поэтому давайте мы будем жить для себя. И с начала 90-х поменялся этос вот этого образованного сословия. Во-первых, исчезло слово «интеллигенция». И если там в энграмме вы наберете слово «интеллигенция», видите, что после 2000 года оно стремительно исчезает, и вместе с ним исчезло слово «декабристы», потому что декабристы, миф и интеллигенция – это близнецы-братья. То есть нет мифа, нет интеллигенции, точнее, нет интеллигенции, нет мифа. Значит, но миф возродился, в 90-е его практически не было слышно, в 2000-х он возродился, там... Если помните, там разгон этого НТВ, когда был, потом был захват приемной президента...
Администрации президента в 2004 году, как раз 14 декабря они же, кстати, осуществили захват лимоновцы, да.
Да, захватили. Потом были марши несогласных.
Гениальный был человек, конечно, как бы к нему не относиться, к его творчеству, к его художествам в Сараево и так далее. Но как бы в смысле политических технологий, конечно, это был гений Лимонов. Вот.
Да. То есть эта метафора, так сказать, начала опять, ну, как бы ожила, да. Но самое главное, что ее упоминали не столько участники этих событий, сколько журналисты. То есть, потому что допустим, тот же Каспаров и Лимонов, кстати, тоже, они говорили, зачем нам эти декабристы лузеры, да, то есть у них уже друг, они уже представители именно вот этой постинтеллигенции, для которой...
Да-да-да, бизнес-логики успеха, да.
Да, то есть, ну, если не успешные, зачем нам эти лузеры? А журналисты постоянно упоминали декабристов, потому что, ну, нету другой метафоры мятежа в России. Ну, там, не на большевиков же им ссылки делать, так сказать, да?
Вот. Сергей, ну, смотрите, это... но все-таки же вышли люди на площадь уже в 11 году, декабрь 11 года... На Болотную, да. На чистые пруды, на Сахарную, на Болотную. И это, наверное, была какая-то эстафета от той прежней интеллигенции переданная.
Ну, понимаете, во-первых, они выходили на разрешенные митинги. Начнем с того, что это не был протест, за который можно было пострадать. Значит, это какие-то вот такие, да, наверное, где-то там еще они вспоминали про декабристов, но это уже какие-то такие слабенькие отголоски. Единственный, кто реально использовал вот эту декабристский миф, это Ходорковский. Когда его посадили, он, тем более, особенно, когда его отправили в Читу, так сказать, он по полной, так сказать, эту метафору отработал, постоянно он свою жену декабристкой называл, его международные адвокаты, которые вообще, уверен, не знают, кто такие декабристы, постоянно вспоминали про этих декабристов. То есть, Ходорковский единственный, кто серьезно работал с этой метафорой. И вот тогда власть начала реагировать, причем они тоже нетрадиционно среагировали. Они не стали говорить, что Ходорковский не декабрист. Да? Они сказали, хорошо, он декабрист, а сейчас мы вам расскажем, кто такие декабристы. И вот пошел там вал публикаций, там я назвал это антидекабристский спецназ Кремля. То есть там особенно такой был Стариков. Сейчас что-то как-то...
Николай, да.
Да. А раньше он был, причем его называли историк, в этих кремлевских СМИ его называли историк Стариков, но историк там демонстрировал такую эрудицию, что в «Комсомольской правде» вышло его интервью, и он сказал, что декабристов расстреляли. Потом, в печатной версии так и осталось, на сайте потом они, конечно, поменяли.
Ну, хорошо, не на электрический стул посадили, да. Ну, хотя бы, да.
Ну, там тот же и Мединский, там и Нарочницкая, то есть там, в общем, много, так сказать, было залпов, именно, что декабристы плохие, да, чтобы именно дискредитировать эту метафору мятежа. И я вот сейчас писал к этому юбилею 200-летнему писал статью, и я был уверен, что это отношение, так сказать, и остается, да, что декабристы плохие, ну, для власти. Но за 2, кажется, или 3 дня до 14 декабря российская газета, это официоз, то есть это не просто какое-то там издание, публикует большую подборку материалов с вводной статьей Мединского, где Мединский буквально повторяет этот месседж фильма «Союз спасения». Он говорит, что по обе стороны баррикад столкнулись те, кто любили Россию. Угу. То есть там и, так сказать, Александр Иоганович Чубарьян сказал, что его собственное мнение, случайно совпавшее с мнением советника президента, помощника президента.
Александр Иоганович уже лет 50, его мнение случайно совпадает с линией партии. Да, так
он получается. Он тоже заявил, хорошие были ребята, ну там методы, может, были не совсем, вот это, ну, восстание, это нехорошо, а так они в целом были патриотами России, все нормально. Вот. То есть, о чем это говорит? Что власть поняла, что миф не может быть возрожден, потому что исчез носитель. Нету носителя этого мифа. Поэтому, учитывая инерцию культуры, они все-таки положительные, так сказать, о них сколько там, и Пушкин там с ними, и так далее. Поэтому решили, давайте мы их обратно включим, так сказать, это самое, что да, они хотели хорошего, но немножко ошиблись, вот, что, так сказать, вышли на площадь, а вообще надо было сплотиться вокруг императора, вот как сейчас вокруг Владимира Владимировича, и все.
Ну да, это как бы идет такая кастрация всего исторического опыта России, вынимается только то, что идет в пользу государства. И знаете, еще один поворот этого мифа я заметил, они же теперь объявляются чуть не агентами Британии.
Это предшествующая стадия, это вот Стариков, он написал целую книгу, там, где он вот, абсолютно выдергивал там, хотя он сидел, он реально работал с документами, они опубликованы, конечно, с документами следствия, и там какие-то он выдергивал кусочки, но тут надо сказать, что сама власть Николая I, они признали, что никаких следов иностранного влияния обнаружить не удалось.
То есть не иноагенты, да, плашку. Да.
Для Николая I они не были иноагентами, а вот для Николая Старикова они стали
этими плашку ставить не надо, да. Слушайте, все-таки давайте еще раз проецируем декабристский опыт на сегодняшнюю историю России. Вот мы говорили в заключении нашего разговора с Сергеем Шейлиным о том, что Левиафан всегда одерживает верх, что какие бы ни происходили исторические пертурбации, как бы победителем выходит государство. Даже вот сейчас в этой затянувшейся исторической каденции с 1991 по, там, не знаю, 2020, и тем более 22 или сейчас 25 год, государство все равно выросло из всего этого, да, проломило всю эту тонкую корочку реформ и демократии, и снова торжествующий русский Левиафан. Возможно ли сейчас еще в нынешней, в следующей, может быть, исторической итерации России революция какая-то? Может быть, в обличии Пригожина, может быть, следующим декабристом будет некто вроде Пригожина?
ну, не дай бог, на таких декабристов, конечно. Значит, что я хочу сказать, что, конечно, в России были революции, и они могут быть, и скорее всего, и будут. Но мы просто должны понять, а с чем мы боремся, да? Когда мы говорим, что мы хотим революции. И тут вопрос, конечно, выходит уже далеко за пределы декабристов. Сейчас мой коллега Леонид Масионзик написал прекрасную статью, где он пишет вот об этой ордынской, так сказать, ордынском архетипе Москвы. И в чем он заключается? Что Москва, как она поднялась? Там, не благодаря хорошему расположению на торговых путях, как писали в советских учебниках, а благодаря тому, что Иван Калита договорился с Ордой, я буду собирать... То есть он стал прокси Орды, да? Я буду собирать дань. И что получилось?
Хан Московский Иван, да, как он подписывался. Да.
Что получилось? Мы даже не будем говорить, какой была Орда. Там говорят, а там тоже была демократия. Сейчас дело не важно, какой была Орда. Он получил возможность грабить русских, да? То есть как бы вроде русский князь получил возможность безнаказанно грабить русских. И Москва, там, я не помню, кто, то ли Ключевский сказал, что Москва – это последняя ставка Золотой Орды. Значит, что Москва продолжает быть вот этой ставкой, этой ордой, которой именно русских не жалко прежде всего. То есть мы когда видим, что если мы берем русскую историю, то, как это ни странно, хуже всех жили русские и в Российской империи, и в Советском Союзе. И вот это продолжается. Вы даже обратите внимание, помните, когда был пожар в Кемерово, когда там погибло детей, там много погибло. Помните, да, это
белая вишня? Да.
Зимняя вишня, да. И там что-то собрались все эти вот представители власти, и они извинялись не перед людьми, чьи дети погибли. Да? Они говорили, ой, как мы расстроили Владимира Владимировича, понимаете? То есть, вот это их отношение. То есть, для них, вот эти, так, то, что называется силовики, да, опричники там или так далее, да, для них эти простые люди, это просто не люди, они для них не существуют. Вот, мне кажется, этой темой должна заняться интеллигенция, историки, так сказать, это все показать, чтобы было понятно, а с чем мы боремся, так сказать, да? Вот мы боремся с Ордой. Но это надо сказать, что мы боремся с Ордой, которая вот продолжается до сих пор.
То есть речь идет вообще об изменении самих структурных основ российской государственности, да, уходящих на 500 лет назад.
Да.
В эпоху там Ивана III, Ивана IV.
Ну, вот с Ивана Калиты начинает, да. Это самое.
Даже с Ивана Калиты.
Да.
Еще раньше. И что, это изменение потребует какой-то революции? Или
Понимаете, я могу сказать, что я категорически такой, знаете, ну что Россия, страна рабов, вечно рабство, всегда были рабами. Ну, во-первых, не всегда были рабами, был господин Великий Новгород, так сказать, это раз. Вот, во-вторых, люди становятся такими, когда их ставят в такие условия. Вот вы посмотрите, что происходит сейчас в Соединенных Штатах, да? Вот, это как бы маяк свободы, да? Значит, пришел Трамп, человек явно не совсем вменяемый психически, да? Но посмотрите, как его подчиненные едят глазами начальства, понимаете? Вот это люди, которые вроде бы в свободе воспитаны. Ничего подобного, просто их поставили в такие условия, и они тут же уже себя ведут не так. Поэтому тех же самых русских, если их поставить в другие условия, они будут другими людьми.
Ну да, вопрос, как бы, люди сами не хороши и не плохи. Вопрос институтов, в которых эти люди существуют, функционируют, осуществляют свою деятельность. Так что да, видимо, следующая все-таки программа декабристов по-прежнему лежит впереди. Ну что ж, Сергей, спасибо большое. Сергей Эрлих был у нас в гостях. Историк, в том числе изучавший и много писавший о декабристах. И в том числе он же, Сергей, у нас из Кишинева. Здесь надо вспомнить еще и кишиневскую составляющую, да, Сергей, декабристского опыта. Так что это не только надо вспомнить, что не только петербургская, но и как бы история широкого в тот момент российского пространства, то, что было тогда Российской империей. Ну, а от себя хочу в завершение сказать, что прошло 200 лет, а задача все та же. Перед нами все тот же пушкинский сон, пушкинская мечта оковы тяжкие падут, темницы рухнут, и свобода вас встретит радостно у входа. То, о чем мечтал Пушкин после декабристского восстания, эта мечта остается и по-прежнему. И я думаю, что сейчас нам надо вспомнить об этой мечте и воскресить эту этику самопожертвования декабристов и этику бесстрашия перед лицом государства. И с этими мыслями встретить 200-летний юбилей декабристского восстания на Сенатской площади в Санкт-Петербурге. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».